Я хочу коснуться сегодня темы вроде бы не актуальной. Есть в нашей недельной главе китайцы одна еще такая странная тема, тема Бенсойр Умойр. То есть настолько эта вещь, эта тема странная, что Талмуд задал вопрос так, неужели из-за того, что этот вот подросток украл у отца меру мяса и меру вина, вот это полагается ему смертная казнь побиением камнями с кило? Это просто Талмуд. Это очень странное место. Он называется Бенсойрер Умойре. Сойрер буквально означает, что он сошедший с пути. Мойре – это бунтующий. Есть много всевозможных видов бунтования. Но в Мишне, в Талмуде есть определение этих вещей. Именно, которое крадет у отца деньги, чтобы купить вино и мясо. Если купит вместо мяса, допустим, конфеты, не наказывается. Именно вино и мясо. Причем именно есть такой возраст, это возраст из 13 лет, с бар-мицвы до еще 3 месяца. Это в течение этих 3 месяцев может мальчик стать бенсойрер умойрер. Именно мальчик, а девочка нет. Вещь очень странная. Я вам скажу в двух словах квинтэссенцию главы Бенсойра Умойра в Санедрине. Гемара говорит, Мишна говорит, что Бенсойра Умойра не дон альшем софо. Это очень странное вообще выражение. Не дон альшем софо. Его судят за его будущее. Его не за настоящее, не за будущее. Как можно судить человека за будущее? Когда сейчас учили понятие шедвар шелоба лаулам, то есть еще не пришло в этот мир, это нельзя даже киньян сделать, нельзя его приобрести. А затем как можно судить за будущее, когда еще оно не пришло? И Гемара объясняет, что Бенсойрер Умойре со всеми, там есть несколько этапов, как он становится Бенсойрер Умойре. Вначале его предупреждают. И он все-таки ворует и напивается, и наедается мясом. Потом родители, именно родители, никто другой, приводят его в суд. И опять же, нужны свидетели, что он это сделал. С этого его наказывается плетью, наказывается. Еще не речь идет о смертной казни, в каком случае сейчас. А только после этого все повторило заново, ты его не удержал. Не держало его на будущее. Даже его предупредили, он принял предупреждение. Только после этого вступает в силу закон в третьей нашей главе. Есть дискуссия в Талмуде. Вообще, был ли хотя бы один такой случай в истории еврейского народа? Есть точка зрения, что был такой один случай, по крайней мере, один, а другой говорит, что не было такого вообще, и не может быть такого по ряду причин, которые там объясняются. Если не может быть, то зачем это написано в Торе? Что-то нужно обсуждать. Что мы из этого извлекли урок. Даже каждый извлекает урок в силу, так сказать, того, что он может извлечь. Однако я хочу коснуться одного первого урока. Гемара объясняет, что речь именно в ситуации, когда сказано А и Б, то неизвестно, кто предыдущий к букве Я. Если его поймали, предупредили, наказали, он дальше так себя ведет. Поймите, так сказать, любой нормальный мальчик 13 лет, если его высекут, как это делается в суде, плетью, как сказано, Масехет Макос, после того, что он своровал и наелся мяса, и выпил вина, то больше он такого не сделает, по крайней мере, при свидетелях. Ну, логично. То есть надо быть, есть такое понятие сегодня в иврите, итмакрут. Знаете, какой итмакрут? Это зависимость себя называется. Есть наркотическая зависимость, интернет-зависимость. То есть тут Тора говорит о ситуации, когда мы видим настолько тяжкую зависимость от вина и мяса, человек идет на страх смерти, чтобы не должен нажраться и напиться. Об этом идет речь. А какой же его будет его конец? Конец говорит Гемара, что он проест все имущество родителей, но не боясь ничем не ограниченная зависимость, то он пойдет грабить людей. Когда я бывал в Нью-Йорке, меня предупреждали, что если ты едешь в сабвее, то не держи деньги тут в кармане. Даже 10 долларов не держи. Вот какой-то наркоман тебе 10 долларов тебя может убить. Это просто пример этого. Это пример этого. Вот. И первый урок, который мы сейчас этого дела извлечем, что нас здесь предупреждает об опасности то, что называется зависимости. Опасности зависимости. Человек впадает в систему зависимости, то он уже теряет самообладание, может прийти непонятно куда. Поэтому нас предупреждают. Это один из уроков этой главы. Не входи в систему зависимости, которую ты не можешь потом сам будешь властвовать над ней. Есть еще один урок. Урок, который основан на Иерусалимском Талмуде. То есть там в Гемаре приводится цепочка, как этот самый непутевой сын, он в итоге приходит, если его сейчас не остановить, в итоге придет к нарушению страшнейших законов, отвратительно полагает смертная казнь. Не из-за его будущего, а за прошлого уже. Он приводит запрет субботы, убийство и так далее. И говорится там такая вещь, что пусть лучше он умрет, пока он еще эти все вещи не нарушил, чем он совершит все смертные грехи и умрет только потом. Это тоже большой урок, между прочим. Иногда для человека лучше уйти из мира до того, как он согрешил, страшно, чем после этого. То есть, по большому счету, это очень интересная глава. Еврейский суд никого не может приговорить к смерти, как Бен Сурру Мойра, без воли на это его родителей. если родители его не приводят в суд, а просто есть свидетели, которые видят, соседи, свидетели о том, что как он себя ведет, как он ворует, его предупредили, привели его. Это параша, это закон не действует. Есть закон, когда именно если приводят родители, оба родителя. Как это можно объяснить? Очень просто. Думаю, что всем понятно величие, милосердие родителей к своим детям. И величие, возможно, даже родители чувствуют своих детей. И более того, нет той обязанности такой, чтобы дети его привели в какой-то суд. Нет такой обязанности на них. А почему они его приводят? Просто такие плохие родители. Может быть, плохие, что плохо воспитали и кошелек не охраняли. Это может быть. Потому что родители, у них есть право, чтобы их сын умер и с неполным праведником, хотя бы не страшным злодеем. Кроме того, родители могут чувствовать такую вещь, что у них нет большего. Нечего делать с сыном. Нечего делать. Есть еще один урок. Я уже начал упомянул это, но я отвлекся немножко. Он приводится в Иерусалимском Талмуде. Там целая цепочка, что он ворует, кончает имущество родителей, за ботином с большой дороги, грабит уже и в шаббат. На этом месте в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде добавляется еще один этап. Он перестает учиться и забывает то, что он изучал Тору, которую изучил в детстве. А потом уже, когда приводится к этому этапу, он говорит, что пусть лучше он до этого не дойдет, а умрет не грешником большим, а только маленьким. Ямут закай вело ямут хай. Почему тут мудрецы Талмуда туда еще нам мало грабежа с большой дороги, важно сквозь мало сквозь субботы. Зачем надо еще туда то, что он забудет, то, что он учил в Торе, добавлять? Зачем? Какое тебе отношение к теме? Мы сейчас не говорим о выборе спутника жизни нашей дочери, что он забыл учебу, что нам такое не подходит. Это не наша тема здесь, это совершенно другая. Принято объяснять это очень просто. Если пока что он еще урок, свою учебу не забыл, и шансы, что он может вернуться к учебе, есть у него шанс к исправлению. Так как основа закона об этом, чтобы он будет наказан не донор Шем Суфо, он его судят за его будущее. Но если в будущем у него есть шанс исправления, то мы не можем еще судить за его будущее. И даже он совершил страшные грехи, но это еще не его конец. После этого он может вернуться к учебе и учиться. Это закон не действует. Поэтому говорит Талмуд, что в такой ситуации когда он не будет учиться. Он будет учиться, да нет, у него нет шансов. Тогда вводим еще одну вещь. И человек, да, учится, у него есть шанс вылезти из очень многих страшных болот. Знаете, надо нам себе напоминать, что есть у Всевышнего огромный дар, который нам дал его Тора, который имеет огромные силы и нас исправить и вернуть нас к лучшему. То есть, когда человек как бы отстраняется совершенно абсолютно от изучения Торы, так что у него нет шансов к нему вернуться, то он отстраняет себе во многом останет себе путь к возвращению. Но если он да обращается к Торе, то у него есть все шансы. Как говорится, Мидраш Эйха, Амору Шабатойру, Махзир Лимутов. Свет Тора возвращает к лучшему.